Кекті таңғы саат 7 азаттықтан сөйлейбіз. Саламатсыз бе, азаттықтың жекшембі күнгі таңғы берулерін баштайбыз. Бүгін 23 май студияда Элиза Кененбаева. Алдыдағы жарым сааттын қысқача мазмұны менен танышып алыңыз. Соңғы кездері қыз келіндер қатышқан чыр чатақтар туралуу маалыматтар, видео фактылар көбөйдү.
Экен, кимсиң эми?
Кимсиң сен, ким билген машинам отуу?
Эй, не толкай меня! Успокойся!
Бул кыз келиндер арасында сейрек жолугуучу фактылардан же өнөкөт көрүнүшкө айланып баратабы? Өнөкөт болсо ага кандай жагдайлар себеп болууда? Аялзат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул маселеге арналат. Ал эми биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында өзүн ислам мамлекети деп атаган уюмдун иш аракеттери исламга канчалык дал келет деген суроону талкуулайбыз. Ошондой эле алдыда Кыргызстанда таанымал инсан, Тажикстандын эл акыны, СССРдин акыркы жогорку кеңешинин депутаты болгон Гүл Руксор Сафиева менен болгон маекти сунуштайбыз. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Азаттык менен болуңуз. Соңку кездери кыз келиндер катышкан чыр чатактар тууралуу маалыматтар, видео фактылар көбөйдү. Акыркылардан болуп ичкилик ичкен абалында Алмата Куала-Лумпур багытындагы учакта чатак чыгарып, жүргүнчүлөрдү бейпайга салган кыргызстандык селки тууралуу видео тасма интернет желесинде кызуу талкуулануда. Ага чейин мас кыздардын айланасындагы ызы чуулар түшүрүлгөн видео тасмалар чыккан. Бул кыз келиндер арасында сейрек жолугуучу фактылардан же өнөкөт көрүнүшкө айланып баратабы? Өнөкөт болсо ага кандай жагдайлар себеп болууда? Аялзат берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушул маселеге арналат. Берүүнү Нуржан Токтоназарова даярдады.
Эчем, кимсиң эми?
Кимсиң сен, ким билген машинам отуру?
Эй, не толкай меня! Успокойся!
Бул тасма интернетте 6 майда тарады. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мырзабек Токтосуновдун айтымында, баш калаадагы кафелердин биринде сыйлашып, көчөгө чыккандан кийин мушташып, ачуу сөздөргө алдырган 5 курбуга милиция кызматкерлери ээ боло албай калышкан.
Бирөөсү менен тил табышпай урушуп кетсек, аяктан чыгып, сырттан чыгып алып, ызы чуу атканда милиция сотрудниктер өтүп бараткан да ошолончу. Анан токтотуп ажыратып эмне болдуңар деген кезде аларга да каршылык көрсөтүп, тигине мындай деп козголоп сөздөр менен сүйлөгөн да.
Жыйынтыгында Октябрь райондук милиция бөлүмү бейбаштык беренеси боюнча ишти териштирүүгө киришти. Ал аяктагандан кийин сот чечиминин негизинде кыздарга айып пул салып же 5 күндүк камак жазасы чектелмекчи. Социалдык тармактар бул тасманы талкуулап бүтө электе Казакстандан Малайзияга бараткан учакта кыргызстандык 23 жаштагы мас кыз чыгарган жаңжалды көргөзгөн видео тарады. Ал кыздын чыгарган тополоңунун айынан учак 45 мүнөт кечигип сапарга чыкканын казакстандык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Казак милициясы бул боюнча административдик протокол түзүп, анан бошоткону кабарланды.
Давай, я подожду, давай, Ишпрат, давай.
Вы что делаете, девушка, успокойтесь. Ужас.
Давай, Ишпрат, я.
Мындай көрүнүштөр акыркы кезде Кыргызстанда көндүм адатка айланып бараткандай. Маспы сообу мектептеги тесттер окуучу кыздардан тартып, акыл токтотуп калган аялдарга чейин сөгүнүп, бири бири менен эркектердей мушташканы, бири бирине же башкаларга үстөмдүк кылганы жөнүндө видеолор интернетте байма-бай пайда болууда.
Кыргызстандан качып кетчү деп алысың эле. Майра Мектан мырт болуп калды. Майра Мектан
комментарийге.
Я и выпишу.
А почему вы выпиши и ездите за рулем?
Он какой?
Он гражданин Кыргызской
Республики. Почему мне?
Кыз келиндердин арасындагы бул өңдүү агрессивдүү маанайдын себептерин адистер түрдүүчө жоромолдошот. Психолог Самат Алканов мунун башкы себебин таалим тарбиянын жоктугунан көрөт. Ошондой эле үй бүлөлүк, улуттук баалуулуктар көңүл сыртта калганы көйгөйдүн түпкү тамыры дейт ал.
Баалуулуктардын өзгөрүшү дегенде мындай азыр ата эне тарабынан мындай балдарды мындай саап, мындай адап, ар кандай нерселерди көп үйрөтпөйт, андан алыстап кеткен. Башка улуттагылар, башка өлкөдөгүлөр эмне десе биз аны деле биз өчү биз деле ошондой кылабыз. Ошон үчүн может быть илгерки кыргыздардын баалуулуктары өзгөрүп кетсе керек, мындай жаңы коомго адаптация болуп.
Үй бүлөдө аялзатынын орду чоң экени маалым. абалтан кыргыз аялзатын баалап, кызды кадырлап жүргөн. Бирок азыр мындай баалуулуктар урап, аялга түйшүк көп түшкөндүктөн, жогоркудай окуялар катталып жатканын, үй бүлө жана гендер маселелерин иликтеп жүргөн адис Марьям Эдилова белгилейт. Социологдун айтымында, Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдардагы тартыш заманда жашоо үчүн күрөш элди Жапырт, Орусия, Казакстан сыяктуу мамлекеттерге жетеледи. Ата-эненин тарбиясы менен мээриминен тышкары чоңойгон балдарда пайда болгон өксүк ушундай жолдор аркылуу көрүнүп жатышы мүмкүн.
Кыздар болсо жанагы тышка иштеп, күчтүү болуп, анан чарчап, ошондон дагы эс алуунун бир кандай бир жолдору катары релакс деп коет, эс алыш керек. Эми мен мунуну иштедим дегендей, кыйраттым дегендей, анан ошондон таап атышат да, бул кичине попрессияге коюшуп, ичимдик иче коюшуп.
Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн угуп жатасыздар. Биз кыз келиндер арасындагы агрессиялык маанайдын көбөйүп жатканын себептери тууралуу сөз кылуудабыз. 1990-жылдары Советтер Союзу ыдырагандан кийин Кыргызстандагы жапырт миграция агымына аялдар кабылганы белгилүү. Ал кезде көбүнчө аялдар иштегени сыртка кетип, күйөөлөрү балдарын карап калган болсо, азыркы тапта бөтөнчө элет жергесинде ар бир үйдүн жок дегенде бир мүчөсү сыртта жүргөнүн статистикалык маалыматтар көрсөтүүдө. Аялзатына туура келбеген жүрүм турумдары менен коомчулуктун талкуусуна түшкөн кыз келиндердин балалыгы дал ушул доорго туш келген. Кезинде балдар ата эне мээримине суусап, ошол убакта агартуу тармагындагы чабал болуп, алардын жеткиликтүү билим албаганы буга кошул ташыл болду деген көз карашта. Балдар жазуучусу Насыпбек Асанбаев. Ошондой эле сабаты тайкы жарандар гендердик тең укуктуулук деген түшүнүктү аша чаап кабыл алды дейт.
Имандуулук менен билим-билимдин жоктугу азыр мисалы үчүн 90-91 жылдардагы жок дегенде имандуулук болсо да илим-билимди билсе, бизге маданиятты окуса, баягы сүрөт бүрөт китеп чите окуп, адабият дегенде өзү бир топ тарбиялап коет да, искусство деле бир топ тарбиялап коет да. Ошолор болгондо мындайга бармаган эмес да. Ал 90-жылдардан баштап ошолор жок болду, могу азыркы кылып аткан кыздар именно ошо 90-жылдарда тарбияланган, ошол убакта калыптанган кыздар да.
Ошол эле маалда аялдардын мындай абалына эркектерди күнөөлөгөндөр да чыгат. Ажырашып, күйөөсүнөн запкы көрүп, кыйналып жүргөн аялдар көйгөйлөрүн унутуш үчүн ар кандай тескери кадамдарга барып, кыял жоругу дагы өзгөрүп жатканын психологдор белгилешет. Соңку окуялар тууралуу айта турган болсок, мас абалындагы кыздарды тыйып, үйлөрүнө жеткирип койгондун ордуна видеого тартып шылдыңдап, интернетке тараткан эркектердин аракети дагы социалдык түйүндөрдө сынга кабылууда. Бишкектин тургуну Лола арнамызды бийик койгон жигиттер мындай кылмак эмес деген ойдо.
Жанагы эркек балдары деле ошентип каткырып күлүп шылдыңдап турбай, илгерки эркектерибиз болгондо, даана эр азамат кыргыздын патриот жигиттери болгондо, ошол жерден аны менен кыздардын улам бирөөнү тартып, ары сүрүп, бери сүрүбү, ошол жерден тыйып машинеге салып, акырын үйүнө жеткизип коюшса деле туура болмок. Эми муну мынча коомчулукка, биздин кыргыздар эле эмес, башкаларга шылдың кылып огош бетерин өтпөй, муну жаап жашырып эле коюш керек болчу да.
Бирок бул өңдүү окуялардын коомчулукка кеңири жайылышы элдин адептүү болушуна аз да болсо көмөктөшөт деген ойлор да айтылууда. Буга чейин жарандык коом үй бүлөлүк саясатты жакшы иштеп чыга албай жатканы үчүн бийликтин дарегине бир катар сын пикирлерди айтып келишкен. Адистер чакан мамлекет, үй бүлө туруктуу бекем болгондо гана өлкөдө да ошондой туруктуулук өкүм сүрөөрүн белгилешет. Бул жааттан алып караганда биринчи кезекте мамлекеттик деңгээлде үй бүлө институтун чыңдоо зарылдыгы турат дешет. Үй бүлө жана гендер маселелерин иликтеп жүргөн адис Марьям Эдилованын оюн угалы.
Эми биз адеп жагынан да жаза албай атабыз, адеп дагы күчсүз болуп атат. Себеби дегенде мыйзам чыкканга чейин адеп менен эле жашап келгенбиз да, мораль менен. Кой андай болбойт, андай кылса жаман болот, кыз киши мындай болуш керек дегендей ага жооп бербей атабыз. Тыюулар болот эле, коомдук пикир деген чоң рол аткарчу. Анан өзүбүз улуулар дагы кээде аларга мисал боло албай атабыз, чынбы? Экинчи жагынан укуктук мамлекетти куруп атабыз деп атабыз, мыйзам дагы жакшы иштей албай атат. Экөөнү тең интеграция кылып, күнүмдүк укук бул адеп, адеп менен берки мыйзамды дагы экөөн жакшы иштеш керек да. Адеп деген тыюулар, уяткаруу, ушундан башташыбыз керек. Коомчулукта, жамаатта, үй бүлөдө, туугандардын арасында, коллективде кой уят болот, момундай деп айтпайбыз да, унчукпай кете беребиз, кайдыгербиз да. Эшикти ачып алып туруп жаштар жүгүрүп чыгып кетип атса да унчукпайбыз. Алар болсо кыйраттым деп ойлойт.
Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар да көп. Мунун айынан болгон ажырашуулар аялдардын тагдыры, балдардын аң сезимине тескери таасир тийгизип, болочок муун жабыр тартып жатканын, андыктан коомдогу туруктуулук үчүн аларды үй бүлөдөн, бала бакчадан баштап адеп ахлакка тарбиялоо керектигин президенттин алдындагы ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков билдирди.
Бул отурган балаңа шаар көрсөтпө деген бир жакшы сөз бар. Кыздарыбыз жана эркиндикке чыккандан кийин эле ата-эненин карамагына студент болуп же башка болуп иштеп кетип анан ушундай өзүн кармай албай калган фактылар болуп атат. Негизи ушу ичимдиктен алыс болсо анан ата бабабыз баягы адеп ахлак абдан көңүл бөлгөн, ушу адеп ахлак жагынан тарбиясы толук болсо балким мындай нерселер болбойт эле деп ойлойм.
Интернетте чыккан ар кандай тасмалардагы келечектеги энелер жаш кыздардын өздөрүн эркектердей алып жүргөнү дагы түрдүү талкуулардын чордонунда калды. Байкоочулардын баамында буга телеканал интернеттеги ар кандай берүүлөрдөгү этиканын сакталбаганы, аң сезимди буза турган кино тасмалардын каармандарынын баскан турганы балдар жаштар арасында модага айланганы таасир этүүдө. Мындан тышкары элдин руханий азыкка суусап турганы, аны камсыздоо үчүн бийлик аракет көрбөй жатканы менен байланыштырышат. Аял затында мүнөздүү эмес жаңжалдарды кеп кылуу аркылуу баардык аялдар агрессивдүү болуп кетти дегенден алыспыз. Адистердин пикиринде бул нерсе үй бүлөдөгү тарбияга, адамдардын жеке маданиятына жана билим деңгээлине көз каранды. 22 жаштагы жаш ишкер Орозайым Нарматова баалуулуктар биринчи орунга коюлган үй бүлөдө туулуп өскөн. Ал эркектерде аялды барктай билсем, аял затынын агрессиясы азаймак деген пикирлерди толуктап, мээримге бөлөнүп чоңойгон, андан кийин билим алган, тарбиялык мааниси чоң китептерде окуган балдар кыздардын болочогу дагы кеңири болорун белгиледи.
Тарбиялаганда дайыма жакшы сөздөрдү айтып, жаман сөздөрдү такыр уккан эмесмин да, бирок сыртка чыгып калганда кыздар жаман сөздөрдү айтса, мен аларды угуп аябай таң калчумун. Кээ бир курбуларымдын үйүнө барып калганда алардын энелери башкача сөздөрдү айтчу да. Мен айылда эле чоңойгон айылдык кызмын негизичи. Балапан үйдө эмнени көрсө учурганда ошону алат. Кайсы жерде мындай кыйналып жүргөндө айыпты көрсөң ошол элдин эркегине кой айыпты дейт го. Ошол сыңарындай эле маданият тармагынан китеп жазып негизи адамдарды руханий жактан тарбиялай турган бул маданият жагы да. Акыркы учурлар гезит журналдарда мына Айгүл Шершендеп китептер чыкпадыбы, аябай басып кетти да. Каждый мындай кыздан сурасам, мен ушул Айгүл Шершендин Бул деген китебин окудум, жанагы атасынан бузулган кыз же бирдемке кыз ушинтип өлтүрүп чалганда ичинде ушундай акылга сыйбаган окуяларды жазганда ошонун айынан жанагы балдарын таштап кетти, күйөөсүн жиликтеп салды деген нерселер аябай көбөйүп атат да. Биздин элибиз өзүнө тез кабыл алат экен.
Орозайым жалпы билим берүү мекемелеринде кыздарды тарбиялоо, кээ бир учурда чогулушка салып уяткаруу менен ар кандай терс көрүнүштөрдүн алдын алса болот деген оюн кошумчалады. Билим берүү жана илим министрлиги башка тиешелүү мекемелер менен биргеликте мектептерде балдардын терс жоруктарынын алдын алуу аракети көрүлүп жатканын кабарлады. Министрликтин өкүлү Гүлшан Абдылдаева тарбия милдетин бир эле агартуу тармагына жүктөп койбой, ата энелер дагы жабыл аракет көрсө абалдан чыгууга болорун айтат.
Министерство, ведомстволор келишим түзгөн. Балдар менен алдын алуу иштер жүргүзүлөт депчи. Андан тышкары жашоонун сергек мүнөзү деген программа иштелип чыккан саламаттык сактоо министрлиги менен. Бул программа биздин стандарт программаларына кирип 5-11 класска чейин бекитилген бул программа.
Натыйжасы көрүнүп атабы кандайдыр бир?
Эми азыр мурункуга караганда кылмыштуулар азайды, эми кыздар тарабынан мушташуулар.
Психологдордун баамында бардык бала үчүн ата эне идеал болуп саналат. Алардын жүргөн турганын бала үйрөнүп, тарбиянын башаты ушул жерден башталууда. Ошол эле кезде теле берүүлөр, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу да болочок муунга туура багыт көрсөтүү маселесин мамлекеттик деңгээлде колго алууга мезгил келип жеткендей. Сиздер азаттыктын аялзат берүүсүн уктуңуздар, аны даярдап алып барган Нуржан Токтоназарова.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жекшемби күнкү таңкы берүүлөрдү студияда мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө бермекчибиз. Аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдады.
Өзүн ислам мамлекетимин деп атаган уюм 2012 жылдан тарта дүйнө жүзүндө кан төгүп, керек болсо мусулмандардын да жүрөгүнүн үшүн алууда. Жаманиттин аты бөрү басар дегендей бул уюм ислам халифатын курганын да жар салып жиберди. Бүгүн биз бул уюмдун аты затына канчалык ылайык, кылган кылык жоруктары исламдын принциптерине канчалык дал келет деген маселени талкуулайлы деп жатабыз. Коногубуз дин таануучу, дин тармагы боюнча илимпоз Максат Мамбеталиев болмокчу. Кош келипсиз. Максат мырза, өзүңүздөрдүн веб сайтыңыздарда ислам мамлекети делген уюмдун 13 маселедеги аташуусу деген темада кыска бир макала жарыяладыңыздар. Өзү бул макаланы жарыялоодо сиздерге эмне түрткү болду?
Бисмиллахир рахманир рахим. ушул макаланы чыгарууда алгач өзүбүздүн курбуларыбызды, тааныштарыбызды, досторубузду, анан сайтыбыздын окурмандарын ушул маселеге көңүл буруп, ийги иштеп аткан бир уюмдуга кирип кетпесин, андан сак болсун деген максатта чыгарганбыз. Анан өтө актуалдуу тема окшойт, көп лайк басып, көп поделиться кылып, көп таркап кетти. Анан ушул маселеде демек адамдарда муктаждык бар, ошол ушуну түшүнөлүү деген бир
билели
деп түшүнөлүү деп аткан муктаждык бар окшойт.
Сиздин оюңузча, Максат мырза, бул уюмдун өзүн ислам мамлекетимин деп атаганга укугу барбы?
Бул исламга эч кандай тиешеси жок радикалдык, ислам терминологиясында хариджиттик деп аталган уюм. Хариджиттик уюм деп муну бүгүнкү күндө чоң аалымдар бүт бар айтышууда. Азыркы учурда дүйнөлүк эң авторитеттүү эки чоң уюм бар. Бул Хаятул Кебарул Улама, чоң аалымдардын уюму жана Лежинату Дайма Лил Ифта, фетва берүү боюнча туруктуу комитет. Ошол жер бул Сауд Арабиясында жайгашкан, дүйнө жүзү боюнча эң авторитеттүү уюм, эң авторитеттүү аалымдар. Булар бир ооздон бирөө дагы калбастан бул ийги иште радикалдык чектен ашкан хариджиттик топ деп аташты жана анын исламга эч кандай тиешеси жок деп чечим беришти. Бул фетвадан тышкары, эгер өз көзүбүз менен эле карап көрө турган болсок, булардын эл астында көрсөткөн, демонстративно көрсөткөн өлүм жазалары башка адамдарды эмес, мусулмандарды өзүнүн дининен качырат. Албетте, булардын исламдын атынан чыкканы, ислам деп өзүн аташы бир чоң эле зыян болуп атат мусулмандарга.
Азыркы учурда чын эле исламдын атынан чыккан, мен мусулманмын деген, мен исламдын айтканын буйруктарын аткарып атам деген киши кандай болуш керек өзү?
Ислам деген сөздүн которулушу бул тынчтык. Мусулман ошол тынчтыкты алып жүргөн киши. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде көп келет. Мусулман бул башкалар анын тилинен дагы, колунан дагы зыян тартпаган киши. Хадистерде айтылат, башка кишилерге залал берип зыян бербеш керек да.
Акыркы эсептөөлөр боюнча ошо Сирия мамлекетинин 2012 бери ушул убакытка чейинки чыгымы 256 миллиард доллар деп атышат да. Бул жалгыз эле материалдык чыгым да, туурабы? Бирок ошол эле мезгилде канча миңдеген киши өлдү, миңдеген кишилер өлүп атат, миллиондогон кишилер көчмөн болуп өз мамлекетин таштап чыгып атышат. Ушул уюм ушундай мыкаачылыкты кайдан алып атышат деп ойлойсуз?
Бул ийги иштин эң чоң адашканы бул илимсиздик биринчиден, жана чектен ашуу радикалдуулук. Ошол эле пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам айтып кеткен, ушундай адамдар, коомдор чыгышат, жаш куракта болушат жана акылдары тайкы болушат. Аллахтын китебин окушат, ошондон далил келтиришет, бирок ошону өзүлөрү түшүнүшпөйт. Башкача айтканда, Куран окушат, бирок Курандан эң алыс, Курандын илиминен, таалиминен эң алыс адамдар болушат. Канча адам Курандан алыстаган сайын, ошонун таалиминен алыстаган сайын, Куранды өз алдынча түшүнүүгө аракет кылган сайын ошончо адаша берет.
Чындап эле кеткендерди мен бир эки изилдөөлөрдү да байкадым да, окудум. Ошол изилдөөлөрдө кеткендердин көпчүлүгүнүн диний билиминин аябай эле төмөн экендиги байкалды да. Башкача айтканда, илимдүүлөр, динди жакшы билгендер бул жакта калып, ошо илимсиздер, динди чала билгендер кетип атканын айтып атышат да көптөгөн эксперттер. Демек булардын эң негизги өзгөчөлүгү илимсиздик экен анда.
Эң биринчиси илимсиздик, ошол илимсиздиктен анан пайда болгон радикалдуулук, чектен ашуу. Пайгамбарыбыз өзүнүн саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: халакал мутанаттиун, чектен ашкандар өлдү. Иякум вал гулуу, иннама ахлака ман кана кабликум ал гулуу. Чектен ашуудан, ошол радикалдаштыруу, радикалдуулуктан сактаныңгыла, себеби силерге чейинки коомдорду мына ошол нерсе жок кылган. Бул ислам өзү ортолуктун дини, эки тарапты тең алдын алат. Бул таптакыр эле калтырып салууну дагы жокко чыгарат жана өтө эле чектен ашып радикалдуулукту да кайтарат. Бул ислам ортолуктун дини болуш керек.
Бул уюмду секта деп атаган экенсиздер да, ошол сиздердин өзүңүздөрдүн макалаңыздарда. Эмне себептен мындай жыйынтыкка келдиңиздер?
Эң авторитеттүү эки чоң уюм бар. Бул турук фетвалар боюнча туруктуу комитет жана чоң аалымдар уюму. Жогоруда айтылган уюмдар Сауд Арабиясында жайгашкан. Мына ошол уюмдун төрагасы жана анын мүчөлөрү, чоң аалымдар, бул топ тууралуу секта деген өкүм чыгарышкан. Секта секта деп өкүм чыгарышкан, ошонун негизинде анан биз секта деп жазганбыз.
Негизи эле секта деген бул негизги диний жамааттан бөлүнгөн, өз алдынча кеткен э?
Секта деп бул ошо шариат терминологиясында Куран сүннөттүн таалиминен, накта таалиминен чыгып, Куран сүннөттү өз алдынча түшүнүүгө аракет кылып, жана ошону практика жүзүндө ашырып аткан жамааттар секта болуп кетет. Секталардын курамын көбүнчө илимсиздер түзөт жана ушул биз бүгүнкү күндө көрүп тургандай Игилдин арасында болгондой сокур ирчүү. Алдыда турган лидери эмне деп айта турган болсо, ошонукун мыйзам деп, ага каршы келе турган Куран аяттары болсо дагы, хадистер болсо дагы, аалымдардын сөздөрү болсо да кабыл кылбайт. Бир гана ошол лидердин айтканы туура, ошол бизди туура жолго алып кетет деп сокур ирчүү. Жана өз алдынча акыйкатка жетем, туурабы, туура эмеспи деп анализ кылбоо.
Кан төгүүнү булар шариятка ылайык деп эсептеп атышабы?
Булар эң жаман жери ошол кан төгүүнү ибадат, Кудай сүйгөн нерсе, биз кан төгүп сооп табатабыз деп ойлошот жана ошол кан аркылуу биз мындайча айтканда Кудай жолунда чоң иш жасап атабыз деп ойлогондору да. Ошондуктан ислам тарыхында башында эле келет, ар заманда ушундай тайпалар чыгып турган, хадисте келет, 20га жакын жолу чыгат деп.
Сиз биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Бул жолку берүүдө өзүн ислам мамлекети деп атаган уюмдун иш аракеттери исламга канчалык дал келет деген суроо талкууланды. Дин таануучу исламий маселелер боюнча адис Максат Мамбеталиев, экспертибиз Мамбетбек Мырзабаев менен ой бөлүштү. Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Тажикстандын эл акыны, СССРдин акыркы жогорку кеңешинин депутаты болгон Гүлрухсор Сафиева Кыргызстанда таанымал инсан. Ал 1990-жылдары өзү күбө болгон окуялар Бишкек менен байланышы тууралуу Прагадагы студияда маек курду. Аны Венера Сагындык кызы кепке тартты.
Сиз жанарак мен бүткүл Кыргызстандын эжеси болом деп тамашалап калдыңыз. Мен да сизге Гүлрухсор эже деп кайрылайын.
Мен тамашасы жок эле чындыкты айттым.
Биз сизди Кыргызстанда бат-баттан көрүп турчу элек. Сиз өлкөдөгү чоң окуяларга катышып, теледен чыгып калчусуз. Ошол 90-жылдары Бишкекте жашап калдыңызбы?
Нет, я в Бишкеке не жила. Моя приезжала. Я в
Сибирь. Жок, такай жашаган жокмун. Бирок тез-тез барып турчумун. Мен жаш кезимден эле Кыргызстанды, кыргыз элин жакшы көрөм. Чыңгыз Айтматов чыгармачыл устатым болуп калды. Ал да Тажикстанды, Душанбени жакшы көрчү. Бири-бирибизге барып келип турчубуз. Тажикстанда жарандык согуш башталганда тагдыр ушундай экен, бир тууган кыргыз эли боорук кердик. Мейрмандык касиетин көргөзүп, башпаанек сурап, жапа чеккендердин баарын кабыл алды. Биздин улуттук трагедияга чын дилинен күйүп ышып туугандык мамиле кылды. Менин уулум ошол кезде Бишкекте жашап калды. Мен да бат-баттан барып, бир нече айлап туруп калчумун. Анткени Бишкекте өзүмдү үйдө жүргөндөй сезчүмүн. Ал күндөрдү биз эч убакта эсибизден чыгарбайбыз. Ар кандай конференция, чыгармачыл кечелерге такай чакырып, калыстарга кошуп турушчу. Ошол жылдары эки эл ортосунда бир бекем көпүрө куруп баштаганбыз.
Потому что вот этот мост был поставлен тогда, к сегодняшнему дню.
Жакында эле Тажикстандагы ошол жарандык согуш жылдары Кыргызстан 50,000 тажик жаранын кабыл алганын, алардын арасында 40 ашуун өкмөт, парламентте иштеген адамдар болгонун окуп таң калдым. Жакында эле болгон ушул окуялар элдин эсинен чыгып, эки эл ортосу бир аз алыстап бараткандай. Сиз да мурдагыдай бат-баттан келбей калдыңыз.
Я думаю, что не так, потому что вот как раз после вот 2-3 года тому назад вышел мой однотомник.
Антип деле айта албайм. 2-3 жыл мурдараак эле менин чыгармаларымдын бир томдугу кыргыз тилине китеп болуп жарыяланды. Сүйүнбай Эралиев аксакал дагы башка акын жазуучулар ошол китепте мен тууралуу жылуу пикирин жазышыптыр. Бизде жерге талбар эмеспи? Ал жерде кандай бир керемет, сулуу кыргыз тажиктер жашайт. Аралашып, уул берип, кыз алышып, бир эл болуп калышкан. Жерге тал бизди бириктирип турат. Биз эч качан бири-бирибизден алыстай албайбыз. Кимдир бирөө бизди уруштургусу келип, от жакса да эчтеме чыкпайт. Эки эл эгизде эле болуп калышкан. Биздин жашыбыз өйдөлүп, мурункудай көп каттай албай калдык. Силер катташкыла эми. Мен кыргыздарга тайже болом деп кайталап айтып жүрөм дайыма. Манастын байбичеси Каныкей да тажиктин кызы болгон эмеспи?
Потому что Каныкей, Каныкей это самая любимая жена и соратник. И вот я хочу сказать, что у нас это очень глубокие корни нашей любви и нашей преданности.
Гүлрук сорайм, сиз Аскар Акаев, Чыңгыз Айтматов менен бирге СССРди кайра курууну максат кылган реформачыл жогорку кеңештин депутаты болгонсуз. Ошол сиздер катышкан тарыхый окуялардын шарапаты менен биздин өлкөлөр эгемендикке жетишкен. Быйыл Кыргызстан, Тажикстан жана башка коңшулар эгемендиктин 25 жылдыгын майрамдап жатышат. Артка көз чаптырсак, 25 жыл мурдараак биздин өлкөлөр коомубуз азыркыдай болуп өзгөрөт деп элестеттиңиз беле?
Я знаю одно, что время на месте не стоит, даже вода в чаше.
Уакыт ордунда турбайт экен. Чыны дагы суу деле бузулат турбайбы? Биз ал кезде Советтер Союзу деген килейген өлкө бир күндө кулап каларын элестете албайт элек. Мен жогорку кеңештин депутаты катары Лондондо жүргөм. Ошондо Советтер Союзунун желегин ылдый түшүрүшүп, мындан ары андай өлкө жок деп жарыялашканда аябай ыйлаганым эсимде. Өткөндү кайтаруу мүмкүн эмес экенин аңдап турдук. Бирок эртең эмне болорун билбейт элек. Элестетүү кыйын болчу. 25 жыл деген тарых үчүн кыска эле убакыт. Биздин мамлекеттер жаңыдан бутуна туруп, тамтуң басып келаткан наристе дейли. Элибиз эми жаңыдан өзлөрүнүн ким экенин таанып, үйрөнүп келатат. Баарлап жаңы мамлекеттерди куруп жатабыз. Мунун баары татаал жараян. Бир күндө баары курулуп калбайт.
Поэтому я думаю, что все нормально.
Советтер Союзу кулаганда чыгармачыл интеллигенция мурунку баалуулуктардын ордун эмнелер басат? Баскан тургандын баары коммерциялашып, жеке адамдын кызыкчылыгы биринчи планга чыкканына чоочулоо менен карап, кайда баратабыз дегендей катуу күмөн санашкан. Эми 25 жылдан кийин жаңы принциптер, бир жаңы максаттар менен жашаган коом акырындап калыптап баратканы байкалат. Өнүгүү жолуна түштүкпү?
А мы уже на пути развития.
Ошол өнүгүү жолунда баратабыз деп ишенем. Мен кайда, качан болбосун, өзүмдүн поэзия дүйнөмдө жашап, ыр жазып, иштеп өзүмдү алаксытам. Өзгөрүүлөрдөн корккон эмесмин. Бизде жарандык согуш башталганда да коркуп отуруп калбай, тынчтыкка канткенде жетишебиз. Бирдеме кылалы деп жүгүрүп жүрдүм. Касташкан тараптардын эң алгачкы элдешүү келишимине Кыргызстанда кол коюлганын эч качан унутпайбыз. Тажикстандын бийлиги менен оппозициясы Бишкекте жолугуп, эң биринчи тынчтык сүйлөшүүсүн өткөрүшкөн. Бул окуялар тарыхка чоң тамга менен жазылып калды.
Ушинтсе да улам барган сайын байыркы коңшулар кыргыздар менен тажиктер, кыргыздар менен өзбектер ортосунда ар кандай майда чыр-чатак, чек арадагы жаатташуу көбөйүп баратканын көрүп турабыз. Эмне үчүн Борбор Азия деген бир чөлкөмдүн башкаруучулары бири бирин угуп түшүнүү ниетин жалпы аймактын чөлкөмдөгү элдин өнүгүүсүнө шарт түзө турган тилектештигин көргөзө алышпайт?
А вы знаете, вот для чего культура, для чего литература, чтобы справлял политику?
Ал үчүн биз маданият, адабият аркылуу саясатты өзгөртүшүбүз керек. Саясат деген чоң илим. Өкүнүчкө карай, азыркы саясатчылардын көбү илим билимден алыс адамдар. Маданий байланыштарды тереңдетишибиз керек. Быйыл биз канчадан берки менин кыялымды ишке ашырып, улуу акын Рудакинин кечесин өткөрдүк. Акбар Рыскулов абдан сонун сөз сүйлөдү ал жыйында. Эмне үчүн тажик адабиятынын күндөрүн Кыргызстанда, кыргыз адабиятынын күндөрүн Тажикстанда өткөрө албайбыз? Акыр аягында дүйнөнү адабият, поэзия, искусство, сулуулук сактап калат. Ушуну унутпасак.
Только культура нас спасает. Культура спасет мир и любовь.
Ну, давайте вспомним под конец, что вы народный поэт Таджикистана,
да.
Что вы автор десятков книг, произведений и так далее. И вот сможете прочитать нам одно стихотворение, которое сейчас вам ближе к духу?
В Кыргызстане очень любят, когда я читаю на родном языке. Татарском языке. Но вот это я хочу прочесть небольшой кусочек стихотворения и на русском. Но раз мы говорили о женщинах, о матерях, я хочу сказать, что так красив на рассвете ребенок, так похож мой сынок на рассвет. Разбуди, я пойму с просонок, что ни смерти, ни старости нет. بهار است و به طاق خانه من درون کوزه ها گل ها شکفته، از این رنگ و رنگ های نوروز درون سینه ها دل ها شکفته.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. Счастья будем... вам.
Да,
радости много. Обожаем вас.
Таджикстандын эл акыны, СССРдин акыркы жогорку кеңешинин депутаты болгон Гүлрухсор Софиева Прагадагы студияда маек курду. Аны Венера Сагындык кызы кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыда Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү күтүп турат. Андан соң кайрадан жолугабыз.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютубе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток. Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Мы будем говорить о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Кыргызской республики Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети в Кыргызской республике Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами буду я, Джилдыз Руспакова. В начале месяца сильные дожди и ветер, а также вызванные ими сели, привели к разрушениям во многих районах Кыргызстана. В результате схода селей были подтоплены дома и сельхозугодия. Где-то вода унесла домашнюю живность. Также имеет место исход оползней в регионах. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, оценены ли на сегодняшний день последствия стихийных бедствий в Кыргызстане?
То, что вы отметили, то, что вот селевые потоки с начала года, если взять статистику, то есть количество чрезвычайных ситуаций составило 39, да? Из них 19 это связано с селевыми явлениями. А общий ущерб на сегодняшний день это 49 миллионов чем с лишним, и из них 19 миллионов только, это 50% именно составляет только от последствий селевых потоков. И на втором месте у нас оползни, да, вот это 25% от количества чрезвычайных ситуаций, а также и от всего ущерба. Но в настоящее время везде, сейчас если взять за последнюю неделю, около 17 вот, чрезвычайных ситуаций связано с селевыми явлениями. И в настоящее время до сих пор вот, в некоторых участках ведутся работы по ликвидации последствий, по подсчету ущербов. Да? Но в настоящее время вот именно 2-3 дня вот, хорошая погода удалась. То есть все уже ущербы уже подсчитаны.
Скажите, пожалуйста, а ведется ли учет и сравнение с прошлыми годами? А что вы можете сказать о динамике? Увеличивается ли количество вот стихийных бедствий?
Ну вот смотрите, если по годам взять, 2015 год у нас составило 249 чрезвычайных ситуаций. Ущерб был 2 миллиарда 190 миллионов. То 2014 год она 250 чрезвычайных ситуаций, 450 миллионов. То есть вот каждым годом она вот и количество в отношении к количеству, а также и вот именно по ущербам она растет. Динамика такая есть.
Спасибо большое. Кайрат Урусбекович, скажите, пожалуйста, вот какие вы отмечаете тенденции? В мире средние температуры за первые 9 месяцев 2015 года оказались на 1 градус выше. И выше тех, которые фиксировались в 19 веке. В Кыргызстане из-за сильных осадков в начале мая уже превышена месячная норма. То вы можете сказать, а есть ли эта взаимосвязь между глобальным потеплением, да, этими тенденциями и ситуацией в Кыргызстане?
Во-первых, хотелось бы сказать, что вот слово «потепление» – это не объективно, потому что в данный момент мы говорим о процессе изменения климата. Для Кыргызстана вот актуально то, что вот вы пригласили. Хотелось бы отметить то, что вот осадки, вот, которые участились, это у нас средние годовые, вот, столетние данные Кыргызгидромета. Отмечается, апрель у нас очень дождливый месяц. Начало мая тоже дождливый месяц, потому что Азорский антициклон, который вот, работает над Северной Атлантикой, все вот эти воздушные массы сюда идут. вот, не включаем Арал, да, где подпитка была. Все эти вещи сейчас происходят. Это вот обычное явление. И поэтому мы должны быть к этому готовы. И не надо ссылаться, допустим, на прошлогодние там осадки, не осадки. Это обычное явление, которое происходило в Кыргызстане много лет. Есть, существуют многоводные, маловодные годы. Вот как гидролог я вам хочу вот объяснить более подробно. Вот. Этот год у нас многоводный. Осадки наполняются. То есть наполнение рек, наполнение вот и Нары на Сырдарье, да, Чу, вот эти все будут происходить, и дальше будет развиваться процесс.
Спасибо большое. А, Нурзат, скажите, пожалуйста, вы проводите какие-то исследования в этой области?
Ну, во-первых, я хотела бы немножко не согласиться с Кайратом Рузбековичем, потому что да, было понимание маловодных и многоводных, то есть как бы маловодных и более других периодов, но, к сожалению, вот с глобальным процессом изменения климата также идет вообще смещение сезонов и также вообще нарушение цикличности вот процесса тоже многоводья и вот засушливых периодов. С другой стороны, вообще надо отметить, что Кыргызстан в последнее время отмечает, что у нас зимний период было очень мало снега, и это обозначает, что тоже смещение сезонности тоже происходит. И в этом значении вообще во всем мире отмечаются глобальные, значит, процессы изменения климата, которые очень серьезно обсуждают во всем мире. И к этому страны очень серьезно готовятся. Вы знаете, что зимой в декабре, значит, в Париже было принято глобальное соглашение по изменению климата, в рамках которого многие страны подписались под то, что они постараются хотя бы удержать вот повышение температуры не больше 2 градусов глобального. Да? А если смотреть центральноазиатский регион, то у нас это повышение температуры происходит намного быстрее. То есть 1 градус, когда во всем мире это идет намного медленнее глобально. Вот это, то есть это означает, что наша уязвимость вообще вот этим меняющимся, значит, процессом, она очень сильно увеличивается. Представители Министерства чрезвычайных ситуаций тоже отметили, что на самом деле у нас из года в год увеличивается количество чрезвычайных ситуаций, и львиная доля этих чрезвычайных ситуаций как раз является явление, которое связано с климатом, то есть оползни, значит, это селевые явления, и это все связано очень сильно вот происходящим вокруг ситуацией. Поэтому на самом деле исследования глобально и на уровне Кыргызстана тоже много делается, но я бы хотела сказать, что их недостаточно. Их надо более тщательно проводить. К сожалению, после распада Советского Союза у нас очень большое количество станций метеорологических, они перестали существовать, и существующие, значит, 33 станции, их недостаточно просто, чтобы мы могли получить многолетние, значит, данные, которые дают более-менее достоверные прогнозы на будущее. И в этом направлении работа должна вестись, и это должно стать частью, значит, очень важной частью государственной политики по адаптации к изменению климата.
Спасибо, Нурзат. А есть ли какие-то прогнозы для Кыргызстана? Будет ли эта тенденция далее нарастать? Будет ли также повышаться вот угроза безопасности людей, которые живут в таких вот опасных районах?
Она однозначно будет повышаться, потому что, по крайней мере, значит, было подготовлено первое и второе национальное сообщение, которое, значит, по изменению климата Кыргызской Республики, которое говорит, что повышение температуры будет происходить, зимы у нас будут становиться теплее, осадки будут меняться, и это приведет, конечно же, к интенсивному таянию, в первую очередь, наших ледников и снежников. Это приведет первое время на повышение, значит, поверхностного стока, первые, скажем так, 20-25 лет, но потом она будет просто сокращаться, потому что на сегодняшний день даже, значит, наши глициологи республиканские говорят уже о 30% сокращении наших ледников. И это очень большая угроза для центральноазиатского региона, потому что это основной источник питьевой, чистой питьевой воды, и в этом направлении работа, значит, по водосбережению, да, также по адаптации, значит, нашего сельского хозяйства, значит, по сокращению выбросов, которые, по, значит, восстановление лесов, которое помогает также сохранить эти осадки, должны вестись очень интенсивно.
В этом направлении ведется работа с государственными органами, допустим, с МЧС, да? Передается информация о том, что будет в дальнейшем? Кайрат Рузбекович.
Безусловно, правильно сказано. Дело в том, что вот 87 у нас было постов, гидропостов, из них осталось 33. И жалко то, что здесь не присутствует представитель Крыгызгидромета. Институционально Крыгызгидромет должен, как в Казахстане, работать при правительстве. Крыгызгидромет работает при МЧС. Вы согласитесь, коллеги, вот, потому что и в России, и в Казахстане этот гидромет работает самостоятельно, потому что они работают в Всемирной метеорологической организации, вот, получают полностью всю информацию, надвигающиеся угрозы, которые, да, вот, северное вторжение, западное вторжение, вот, атмосферное вторжение, которые идут, они получают. А, к сожалению, они всегда работают только под МЧС. То есть я вот здесь никаким образом не затрагиваю мнение МЧС, хотел бы сказать, МЧС – это пожарники. Не надо всегда идти спасать, мосты делать, да? Надо вот предвидение делать. Необходимо восстанавливать систему гидрометнаблюдений, которые у нас в Союзе были. Вот. Около 90 гидрометпостов у нас были в Верховьях. В этом году очень положительно, что Крыгызгидромет провел обследование Верховьев ледников, вертолетное обследование, накопление воды. Это великолепно, потому что вот, сколько воды накапливается, какой паводок какой будет. Вот в этом вопрос стоит. Мы должны заранее знать. Мы не должны вот просто спасать и приходить там мосты строить. Мы должны мониторинг и предвидение делать.
Спасибо большое. Я хочу передать слово заместителю начальника Центра управления кризисными ситуациями МЧС Азамату Мамбетову. К сведению радиослушателей, представители делегации стран-членов МОГА ознакомились с деятельностью Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Азамат, расскажите, пожалуйста, как работает система оповещения и как МЧС предупреждает население?
Ну, во-первых, я хотел бы вот собеседнику, ну, то, что связано с гидрометром. В настоящее время вот она не зависит, как бы она будет под правительством или под МЧС, потому что она направлена на вот именно предупреждение, да, Крыгызгидромет. Со времен распада Советского Союза вот Крыгызгидромет у нас в составе МЧС несколько лет. Зарплата вот этих, которые на станциях дежурят, у них оставалась на долгие годы вот, в пределах 2000-3000 сомов, да. Вот это сокращение вот этих метеостанций, вот, гидропостов, да. Вот в настоящее время вот, Министерством чрезвычайной ситуации и Всемирным банком вот, Крыгызгидромета проводится проект именно по модернизации обслуживания. В рамках проекта вот, предполагается установление именно автоматических гидропостов. Байки согласен, то, что вы говорите, надо именно по предупреждению, да, предвидеть надо. В этом направлении вот именно создана единая информационная управляющая система. Да? Система, она, управляющая система, мониторинг, прогнозирование и раннее оповещение. Да? Вот, система полностью охватывает именно с момента получения информации и доведения до последнего населения. И вот, как вы сказали, что оповещение. Сейчас, в настоящее время, у нас МЧС добилась того, что каждому человеку, который имеет мобильный телефон, приходит СМС-оповещение, что да, в каких-то частях, да, ожидаются осадки, там, будьте осторожны, или сели опасные, да, вот, поэтому надо, сейчас народу надо привыкать уже, и привыкать, и вот те полученные СМС-оповещения надо уже реально пользоваться, надо, да. Кроме этого, онлайн режиме телевизионные перехваты идет. Сейчас идет передача, потом переживается и передается информация о том, что на Рынских, Баткенских, таких-то областях, вот таких-то районах, возможно, осадки местами сильные, сходы, да. И потом на телефон губернаторов, акимов у нас автоматическое оповещение идет, что в вашем регионе со стальки-то ожидаются сильные осадки и, возможно, селевые. Поэтому содержать силы средства именно в готовности, да. У нас очень потенциально опасный участок. Вот МЧС, она как бы многосторонняя. То есть, если количество потенциально опасных участков взять и все провести превентивные работы, предварительно наш анализ составил около 200 миллиардов сомов. А у нас бюджет только 500 миллионов, только именно на превентивные предназначены. Поэтому сейчас МЧС не смотрит на правительство, то есть кроме вот этих денег, он и международным сообществом работает, вот Международная организация гражданской обороны. Мы провели сейчас 22-ю ассамблею МОГО, да, Первый раз она проводилась именно кроме стран, которые, кроме Швейцарии, она никуда не выходила. Вот уже последние годы стала выходить. То есть первым Россия провела, потом в Тунисе прошла и потом в Кыргызстан. Тоже это, говорю, большое достижение, то, что именно международное сообщество именно обратить внимание нашим проблемам, нашим тематикам.
Мурзат, как вы оцениваете, то есть могут ли они, есть ли такие средства у них, чтобы работать оперативно и предупреждать население?
Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что вопрос чрезвычайных ситуаций или вот вопрос оповещения – это комплексная работа. И это должна быть работа не только Министерства чрезвычайных ситуаций, а многих министерств, да, потому что в конце концов у нас ущербы потом исчисляются миллионами. В этом направлении должно быть сделана вообще очень хорошая стратегия адаптации к изменению климата на национальном масштабе, в рамках которого для каждого экономического сектора конкретно должны быть указаны, какие мероприятия должны быть сделаны. И тогда вот эти, значит, превентивные меры, которые сейчас в миллиардах сомах исчисляются, она будет распределена по секторам, и конкретные работы будут уже проводиться с помощью населения, с помощью специалистов, которые в каждом секторе работают. С другой стороны, хотелось бы сказать, что на самом деле работа должна в первую очередь вестись по мониторингу, по, значит, где какие угрозы существуют, каким образом не только оповестить население о том, что, например, в ближайшее время там штормовое предупреждение пройдет, сильный ливень, да, а что будет, если какой-то сильный ливень будет, и есть ли угроза вообще, есть ли дома, есть ли, скажем так, хозяйство экономическое, которое находится на пути этого, скажем, оползня, то их заранее уже как бы обезопасит.
Спасибо, Нурзат. Я хочу напомнить радиослушателям, что в эфире программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Мы говорим о тенденциях изменения климата, о последствиях ливневых дождей в Кыргызстане и страховании жилья. В гостях у нас заместитель начальника Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков при правительстве Нурлан Байбосунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Нурзат Абдирасулова. Я хочу сказать, что Государственная служба регулирования надзора за финансовым рынком инициировала закон об обязательном страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий. Он был принят и вступил в силу 11 февраля. Целью его является создание экономических условий для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилищ в результате чрезвычайных ситуаций природного и иного характера. Нурлан Мукушевич, расскажите, пожалуйста, когда и как будет работать данный закон?
Ну, во-первых, я хотел бы отметить, что более 80% территории Кыргызстана – это горные и предгорные районы. Более того, мы находимся на тектонических плитах, которые непрерывно двигаются. То есть это сейсмоопасные регионы все наши области. И мы это напрямую чувствуем каждый день. Кроме этого, у нас есть и из 70 видов таких разных техногенных и экологических и различных катастроф, у нас более 20 напрямую каждый день мы можем столкнуться в различных регионах Кыргызстана. Именно в силу этого Кыргызская республика приняла закон об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Он вступил в силу, как вы уже сказали, 11 февраля этого года. Для реализации данного закона была создана государственная страховая организация специально для этого закона. Она открыла во всех регионах Кыргызстана свои представительства, подписала агентские соглашения с тремя коммерческими банками. Это РСК, Компаньон и Айлбанк. Кроме этого, она подписала агентские соглашения с государственным предприятием «Кыргызпочта СЭ». В совокупности эти четыре хозяйствующих субъекта имеют более 1200 агентских пунктов во всех региональных отделениях, во всех регионах Кыргызстана. То есть, что это нам дает? Государственная страховая организация может через эти 1200 пунктов в каждом селе обеспечить полный охват. То есть, гражданам Кыргызстана нет необходимости куда-то ехать, кого-то искать. Можно там же в селе, не выезжая, обратиться либо в один из коммерческих банков, либо в Кыргызпочта СЭ. Там же оплатить и получить страховой полис. Для сельской местности стоимость составляет 600 сом, для городской местности 1200 сом. Что это дает полис? В случае, если в результате стихийного бедствия жилище будет полностью разрушено, тогда в селе граждане смогут получить 500 тысяч сом, а в городе 1 миллион сом. Если жилище будет разрушено частично, то, конечно, будет межведомственная комиссия по гражданской обороне подсчитывать ущерб. И в соответствии с этим ущербом, там специальная методика расчета утверждена в рамках данного закона. То есть будут суммы меньше в зависимости от ущерба нанесенного. Я хотел бы отметить, что вот эти вот тарифы, которые выставлены, это 600 сом и 1200 сом для города, это невероятно низкие тарифы при тех огромных суммах выплат, которые закон предусматривает. Так как при разработке нормативных документов к закону об обязательном страховании жилых помещений неоднократно высказывались пожелания и президента, и премьер-министра Тимира Сариева, и Госфиннадзор тоже рассматривал этот вопрос, как максимально возможно снизить тарифы, при этом выплаты оставить максимально большими. При разрушениях, вызванных там шквальным ветром, сельневыми потоками различными, либо землетрясением, межведомственная комиссия высчитывала ущерб, и, допустим, если строения были четвертой степени повреждения, четвертой категории, тогда выплачивалась сумма до 200 тысяч сом, это жилищное ссудо. Либо, если человек отказывался, выплачивалось 50 тысяч сом безвозмездно, то есть он просто отдавались эти деньги. Для, допустим, третьей степени повреждения это 10 тысяч сом составляло. И ситуация складывалась таким образом, вот мы работаем напрямую и с МЧС, и с Госстроем. Выданные жилищные ссуды представляют из себя просто временные в долг данные деньги. То есть, если человек брал эти деньги на 20 лет, он был вынужден снова потом беспроцентно, но все равно всю эту сумму возвратить за 20 лет. И у нас, к сожалению, накопилась очень большая статистика, когда эти деньги просто люди не могли выплачивать обратно. И Госстрой, государство было вынуждено даже судебные различные процессы начинать к злостным неплательщикам. Если, допустим, человек отказывался от жилищной ссуды, то есть в долг данных денег, а брал 50 тысяч, этих денег ни на что не хватало. Теперь кардинально ситуация меняется. Дается 500 тысяч сом. Это уже не 50 тысяч, это не 200 тысяч. В городе это 1 миллион сом. То есть человек действительно получает единовременно огромную сумму денег. И он действительно сможет восстановить свое жилье, либо продать этот участок вместе с разрушенным жильем и купить совершенно в другом месте, в другом городе, в другом регионе что-то подходящее для себя. То есть кардинально улучшается ситуация для наших граждан. И на все это нужно заплатить всего 600 сом. Это если рассчитать на 12 месяцев, это 50 сом в месяц. И, ну, иногда некоторые депутаты, вот, допустим, сейчас инициировали закон, чтобы приостановить данный закон до 2020 года, 2020 года. Я считаю, это очень большая ошибка будет для Кыргызстана. Это подножка всем нам, которые стараются каким-то образом разрешить вот эту кризисную ситуацию, когда человек попадает в беду, он остается без жилья. И жилищное ссудо выдается тоже не сразу, а частями на протяжении там, 10 лет. Ее нужно снова возвращать. Если деньги взять 50 тысяч, ни на что не хватит. То есть, действительно, человек попадает в очень серьезную беду. И вот страхование жилья – это спасение для наших кыргызстанцев. Особенно вот уже вот такие прогнозы мы слышали, что вот в ближайшие годы будет очень высокая сейсмическая активность, крупные землетрясения будут. Если этот закон сейчас депутаты тормознут, грубо говоря, да, тогда это потом ответственность будет на них.
Спасибо. Нурлан Мукушевич, скажите, пожалуйста, по поводу процедуры. Когда люди начнут платить эти деньги? Сколько примерно вы планируете собрать денег?
Ну, давайте я оттолкнусь от статистики. Ежегодно через МЧС, через Госстрой, вот через эти комиссии выплачивалось порядка 350 миллионов сом до 400 миллионов сом.
Это в год?
Да, в год. Получается, ответственность государственной страховой организации будет намного выше, потому что суммы выплачиваемые будут намного выше. Собираемость в зависимости от охвата. То есть первый год в соответствии с планами, утвержденными самой государственной страховой организацией, первый год будет охват порядка 30% жилых помещений. В среднем где-то у нас по данным госрегистра, у нас чуть больше 1 миллиона жилых строений, которые зарегистрированы, имеют правоустанавливающие документы,
И если 30% от этого, это примерно вот выходим на эту сумму в среднем, что та сумма, которая будет собрана, она практически вот по всем чрезвычайным ситуациям будет она выплачиваться. То есть при охвате 30% государственная страховая организация уже сможет охватить все чрезвычайные вот такие вот случаи и выплатить жителям. Главное сейчас не мешать правительству, не мешать государству строить эту систему страхования.
Спасибо большое. Я хочу задать вопрос представителю МЧС. Азамат Муратович, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к страхованию жилья МЧС? Поддерживаете ли вы эту инициативу? И скажите, как сейчас проходит процедура выдачи СУД? Как население активно? И достаточно ли этой суммы, которую выделяют сейчас, для обеспечения нужд тех жителей, которые пострадали?
Давайте первое остановимся именно по вопросу отселения. Потому что в настоящее время более 14 тысяч семей сейчас на одно время проживают именно в потенциально опасных участках, и которые подлежат именно отселению, да? Которые своевременно уже получили предписание, что в этой зоне уже невозможно жить дальше. Но все равно люди проживают в настоящее время. Именно вот страхование жилья, я думаю, это очень даже своевременно.
Спасибо большое. Нурлан Мукушевич, скажите, пожалуйста, по поводу домов. Многие из них в регионах строятся из глины. То есть сами по себе дома, они построены некачественно, не без учета стандартов. И в таком случае при малейшем там небольшом наводнении дом может просто смыть. И это не будет зависеть от того, что, допустим, от силы воды там, или от потока, да, а будет зависеть от того, что люди просто плохо его построили. Нужно ли определять какие-то стандарты строительства домов?
Да, у нас в Кыргызской Республике это все давно регламентировано, построено. Есть законодательство, есть государственные СНИПы, ГОСТы. То есть существует постановление правительства, в соответствии с которым четко регламентированные, допустим, порывы ветра 25 и более метров в секунду должны быть. Это считается уже стихийным бедствием. Для землетрясений не каждое землетрясение считается стихийным бедствием. Это 6 баллов и более считается стихийным бедствием. В Кыргызстане порядка 3000 землетрясений происходит в год. Если каждое землетрясение считать стихийным бедствием, у нас в день будет по 10 стихийных бедствий только по землетрясениям. То есть это, ну, разумеется, существуют определенные вот такие параметры. Это международные есть таблицы, где 6 баллов и более. Это даже неподготовленные дома, уже первые трещины появляются. То есть вот этот пороговый уровень взят не с неба, не с потолка. Он утвержден по международным таблицам, по международным каким-то стандартам. И в правительстве это постановлением правительства утверждено. И в законе тоже это именно на этот уровень все пороги. Допустим, град – это более 2 сантиметров. Это уже считается стихийным бедствием. Град менее, он не будет считаться стихийным бедствием. То есть там порядка 30 различных вот таких природных явлений. Они четко разграничены, с какого порога они будут считаться стихийным бедствием. Соответственно, если произошло именно стихийное бедствие, и у жителей есть страховой полис, их жилье было каким-то образом либо полностью, либо частично разрушено, они железно получат страховые суммы возмещения. При этом они получат их сразу, они не будут ждать. Вот огромное преимущество закона именно в этом.
Спасибо. Нурзат, вы хотели что-то добавить?
Ну, я хотела бы добавить касательно, значит, строительства домов и какие стандарты должны быть внедрены. Потому что на самом деле сегодня надо вести работу на уровне каждого домохозяйства. С одной стороны, их понимание, с другой стороны, значит, как строить правильно дома. Да? Конечно, СНИПы стандарты существуют, но при этом известно, что сельское население особенно не придерживается этих стандартов, и дома в основном строятся без предварительного проектирования. Также надо сказать, что, в принципе, нужно внедрять на государственном уровне, также на уровне добровольного рынка, типовые проекты домов. Есть существующие очень много современных материалов, которые позволяют сейчас применять легкие конструкции, которые сейсмостойкие, да, с одной стороны, и с другой стороны, они уже, значит, готовые, утепленные, которые также помогают сберегать энергию. То есть это тоже решение еще одного вопроса домохозяйства. Значит, по затратам на энергию, те же самые, значит, почему происходят сильные вырубки сейчас в сельской местности, потому что люди нуждаются просто, значит, в этих топливе, да, и Зимние периоды у нас в горных регионах длятся от 6 до 7-8 месяцев, и это вопросы вот комплексно рассматривать. Также подходить вопросы к правильному планированию семейного бюджета.
Спасибо, Нурзат. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Перекресток», Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Мы говорили о тенденциях изменения климата, последствиях ливневых дождей в Кыргызстане, нанесенном гражданам ущербе и страховании жилья. В гостях у нас были начальник Центра управления кризисными ситуациями Министерства чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов, член Исполнительного совета Государственной службы надзора и регулирования финансовых рынков Нурлан Байбасунов, профессор Кайрат Молдошев и председатель климатической сети Кыргызстана Нурзат Абдирасулова. В студии из Бишкека с вами была я, Джилдыз Руспакова.
«Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
«Азаттык» в социальных сетях.